Кухня была по-домашнему приятной по сравнению с театрально обставленным холлом и гостиной наверху. Немножко напоминала кухню на какой-нибудь ферме в деревне. «Мне нравится ваш дом. Вчера не было времени сказать об этом». «Ты бы видел дом Жизель в Эксе». Она снова погрузилась в дела мирские, снова стала типичной англичанкой, говоря о чем угодно, только не о том, что больше всего занимало ее мысли. Мне пришло в голову, что сейчас она опровергает все законы искусства, или, во всяком случае, моей области искусства. Ее изможденное лицо говорит об ужасах прошедшей ночи. Родители Жизель живут в прелестном отель, особняке 18 века, и ее отец преподает в университете в Эксе. У Жизель, кажется, явные способности к музыке. Она играет на скрипке, уровень почти профессиональный. Но реальность сама напомнила о себе. Проследив за испуганным взглядом Джейн, я разглядел в полуподвальном окне, выходящем в сад, темно-серые брюки. «О, Господи! Вороны уже тут как тут!» «Его духовник?» Она прикрыла веки. «Может быть, мне поговорить с ним?»
«Если не трудно. Я просто...»
«Что за разговор? Я скажу, ты еще не одета». Я встал. В дверь позвонили.
«Если можешь, спроси, его похоронят по-христиански? Или как самоубийцу, где-нибудь на перекрестке дорог и кол в могилу вобьют?»
Я улыбнулся и направился к лестнице наверх. Но Джейн поднялась и пошла вслед за мной. Проговорила, понизив голос, словно хотела избавить Жизель от необходимости выслушивать очередные кощунства.
«Дэн, одна деталь по поводу вчерашнего. Когда его нашли, он сжимал в руке распятие. Попробуй скормить это его святейшеству».
С минуту я молча смотрел на Джейн, пытаясь осознать, почему мне раньше не было сказано об этом. Но звонок прозвучал снова. Я коснулся ее руки и отправился открывать дверь. Священник был молодой человек, говоривший с чуть заметным шотландским акцентом и, что было гораздо более заметно, прекрасно осознававший, как к нему относится отсутствующая хозяйка дома. Он по всей форме выразил свои соболезнования. «Конечно, конечно, он понимает. Миссис Мэлори сейчас не может никого видеть. Я бы отделался от него уже на пороге, если бы только порог не был таким неподходящим местом для вопроса, который Джейн просила меня задать. А может быть, просто человек, родившийся в пасторском доме и помнящий святую простоту и простодушие, царившее там, не может при взгляде на священника не видеть в нем большого ребенка». Мы уселись в гостиной, и я рассказал ему про смерть Энтони и про распятие, объяснив, что, возможно, Энтони и утратил веру, но не в Бога, а в собственное мужество. Склонив голову, священник пробормотал.
«Бедняга».
«Это не будет препятствием. Его похоронят как...»
«О, нет. Мы уже далеко ушли от тех времен».
Он смущенно улыбнулся мне.
«Я даже не должен и спрашивать специального разрешения. Могу вас заверить, никаких затруднений не возникнет. В данном случае».
Последовало краткое изложение новой доктрины о виновности. Но потом он спросил.
«Я так понимаю, что вы считаете, будет вынесено заключение о самоубийстве?»
«Вряд ли можно упасть с такого балкона по ошибке».
«О да, конечно, конечно, я понимаю. Очень огорчительно».
Я сказал ему, что последний час провел с Энтони. Довольно подробно задержался на том, что выглядел он как человек, примирившийся с судьбой. Описал, как мы были поражены, но тут я употребил, по всей видимости, его любимое выражение. «Конечно, конечно, в сложившихся обстоятельствах...» Было, в общем-то, нелепо пытаться оправдать Энтони перед этим унылым молодым шотландцем. Он так смущался, так боялся обидеть, был так зашорен, сам того не сознавая своим призванием, так далек и по вере, и по характеру от Джона Нокса, и в конечном счете так нуждался в утешении, больше, чем сама вдова там внизу.
Джон Нокс, шотландский теолог и историк, протестант-реформист, государственный деятель и проповедник, чье влияние на умы современников было очень велико. Считается, что именно Джону Ноксу Шотландия в значительной степени обязана своей политической и религиозной индивидуальностью.
Наконец он ушел, снова осыпав меня дождем соболезнований. Если мисс Мэлори пожелает позвонить ему насчет заупокойной мессы, если он может быть хоть чем-нибудь полезен... Ритуалы, ритуалы. Мир и так уже задыхается от ритуалов. Вернувшись вниз, я обнаружил, что Джейн чистит картошку. Рассказал ей, что сказал отец Бьюкенен, и она пожала плечами, будто была разочарована его кротостью, но все же поблагодарила меня за то, что я сумел с ним справиться. Она ушла одеваться, а я расположился в гостиной и принялся просматривать газеты. Впрочем, с чтением ничего не вышло, потому что вскоре из холла донесся ее голос. Она звонила по телефону. Тон был легкий, деловой. Говорила она без околичностей. «О, Джон, я решила, что нужно тебе позвонить. Знаешь, вчера умер Энтони. Сьюзан, к сожалению, вчера Энтони покончил с собой». И так далее. Я подумал, она переигрывает с отстраненностью. Эти жесткие сообщения, несомненно, вызывали естественное предложение помочь, выражение сочувствия, и давали ей возможность сразу же все это отвергнуть, твердо, хоть и достаточно вежливо. Я засомневался, удержится ли та близость, которая установилась между нами накануне. Не жалеет ли Джейн теперь об этом? В небольшой нише, где на полках стояли античные вещицы, я заметил две этрусские бронзовые статуэтки. Тарквини, тот миг в море. Все это казалось таким далеким теперь, столь же далеким символически, как и хронологически. Через несколько минут мы отправились в больницу. Она надела пальто, а под пальто на ней была темно-красная блузка и юбка из твида.